Наверное, я вот эту лекцию, поскольку она вводная лекция, то буду строить какими-то довольно короткими тезисами. Тезисами, которые, может быть, окажутся достаточно, с одной стороны, они могут быть необычными, с другой стороны, скучными. Вот, но имеющими отношение к тому, чем мы занимаемся. А занимаемся мы психологической практикой. Ну и в частности развитием частной психологической практики. То есть той ситуации, когда любой человек, который в этом заинтересован, может нанять себе своего частно практикующего психолога для того, чтобы тот помогал, именно помогал ему разбираться с тем, как строится его психическая жизнь, что вообще происходит. Вот. Это не является каким-то лечением, потому что идея лечения вот в той форме, в которой ее понимает большинство людей в соответствии со старой такой прагматической ориентацией, что вообще у всех людей все в порядке, потом наступает какая-то болезнь, что-то разлаживается, и надо быстро-быстро привести все в порядок, чтобы опять все так же и двигалось. То есть ценность самого человека, вот в самом таком понятии болезни, ее не существует. Каждый просто муравей. Просто вот бежит в общем потоке. И в этом смысле, если у него одна лапка плохо работает, то надо сделать так, чтобы лапка обратно работала, и он побежал в этом же общем потоке. А то, что касается современной частной психологической практики, это как раз индивидуальная ориентировка. Ориентировка на ориентация работающего психолога на уникальность каждого человека. И на то, что именно с этим человеком, именно с тем, что было в его истории, именно с тем, как действуют всякие факторы, именно с тем, с его такими глубинными тенденциями, как с этим разбираться. Причем особая тонкость заключается в том, что разбираться-то с этим и принимать какие-то решения, что делать дальше, в общем, все равно нужно человеку. Это не ответственность психолога. Моя ответственность просто показать, как что работает. Вот. И показать то, каким образом какие-то программы между собой сталкиваются и мешают работать одна другой. А какую из этих программ, в каком порядке выберет человек? Будет ли он что-то отключать или наоборот продолжит? Но, строго говоря, это не мое дело. И, например, если человек, пьяница, да, потата, как говорят, употребляет алкоголь, то, в общем, не мое дело требовать от него трезвости. Потому что это действительно никак не мое дело. Это его выбор. И в соответствии с этим выбором мы дальше можем сотрудничать по поводу того, что он хочет уменьшить, сотрудничать по поводу того, что он хочет оставить все на прежнем уровне и так далее. То есть, строго говоря, это не мое дело. И точно так же, как личное дело каждого человека, это его смерть. Но все равно она будет. Один хочет таким способом к ней прийти, другой другим. Моя задачка просто помочь ему увидеть тот путь, который планируется, и все. Вот. Здесь важное слово еще «планируется». Потому что у нас много чего вообще не планируется. И здесь мы сталкиваемся с какой-то моделью вообще, такой физической, как ни странно, о том, как построены совокупность разных процессов в этом мире. Вот. Про то, например, что время – это психологический фактор. То есть это то, что существует просто в психике человека, потому что существует память. Нет памяти – нет времени. А что есть? Есть разная скорость разных процессов. И посредством одной скорости одного процесса мы можем измерить скорость другого процесса, как они друг с другом соотносятся. А кроме процесса все равно ничего нет. То есть один процесс идет очень медленно, другой побыстрее, третий совсем быстро и так далее. Вот. Ну, если это представить, ну, в какой-то такой, ну, зрительной модели, как это проще представить? Это проще всего представить, как весной у нас, когда тает снег, то образуется куча ручьев. И они текут. Как текут? Да по градиенту. От более высокой точки к более низкой. От точки, где больше потенциальной энергии, к точке, где меньше. Вот и все. Они просто и текут в ту сторону. Вот. И все процессы имеют некоторую тенденцию. И эту тенденцию красиво обозначили как ид ситуации. Жан-Мари Рабин, по поводу чего было довольно много к нему претензий тоже от многих людей, что такое ид ситуации. Вот. Ну, ведь ид – это то, что относится к человеку. То есть ид в этом смысле, если обращаться к автору этого термина, то есть к Зигмунду Фрейду, вот в последних работах, где он пытался обобщать модели психики человека, то он обозначал под идом все то, что связано с телом. То есть вообще все то, что связано с какими-то телесными потребностями. И тогда их ситуации – это бессмыслица. Но, тем не менее, был вот такой термин какое-то время назад введен, который означает, что у нас ситуация вообще-то вот, ну, движется в эту сторону. То есть, ну, я попадаю, прихожу, например, для какого-то обсуждения и вижу, что ситуация движется к конфликту. Но все равно к тому, что ну, этот конфликт может быть более эмоциональным, можно его эмоционально-аффективно избежать, но в любом случае вот этот конфликт проявится, потому что похоже, что у меня и у другого человека, с которым мы переговариваемся, разные точки зрения на ту ситуацию, которая происходит. И значит, тогда наша задача является как-то этот конфликт вот пережить. То есть то, что он есть. Что я считаю так, а он считает так. Вот. И что мы будем теперь с этим делать? Каким способом мы решим этот конфликт? Как мы его согласуем? Вот. То есть, иначе говоря, вот в этой модели, о которой я говорю сейчас, и которая мне больше всего нравится, мы имеем дело с какими-то определенными вот этими потоками. То есть, как бы весенними такими вот ручьями, которые несут что-то. Ну, и эти потоки есть более сильные, более слабые. Ну, например, есть поток, который называется «сексуальная жизнь человека». И вот он как-то идет, и как-то его все равно надо двигать, как-то все равно он будет двигаться к своему закономерному завершению. Вот. И игнорировать его это бессмысленно, потому что все равно будет происходить. А управлять им тем более бессмысленно. Он касается всех. Он касается других людей. То есть в этом смысле важно его замечать, важно обнаруживать то давление, которое там есть. И это давление на самом деле отдельному человеку может принести очень много вреда. Принесет ли оно ему пользу? Да нет, в общем. Но разве что можно из пункта А в пункт Б попасть чуть короче, чуть быстрее, используя этот поток. Вот и все. А так, в общем, ну, больше вреда от сопротивления. Ну и такие потоки, они относятся к обеспечению какой-то стабильности своей жизни, спокойствия, поиску себя. Потому что, ну, в течение всей жизни люди ищут себя. И в этом смысле они не меняются, они просто больше становятся собой, как вот здесь было хорошее высказывание. То есть чем дальше движешься и чем больше якобы для окружающих изменился, да ничего не изменился, просто больше стал собой. Вот. А этот процесс страшный. Ну, страшный по определению, потому что, во-первых, все движутся к смерти, а в общем у нас принято как-то замечать только одну сторону, а именно стремление к жизни. И здесь опять сноска на Зигмунда Фрейда, вот на последние работы, которые часть его учеников в свое время отвергла. Но он отверг учеников, да. То есть о том, что то, что мы вот такие, то, что мы находимся в данном моменте, это встреча двух тенденций, а именно стремление к смерти и стремление к жизни. Вот. И благодаря вот этим основным таким потокам я нахожусь вот здесь. Ну, потому что, естественно, с теми процессами биологическими, социальными и так далее, которые происходят, естественно, механизмы регулирования, механизмы того, чтобы оставаться собой и не растворяться в этих потоках, вот, они, в общем, ну, как-то позволяют удерживать мое «я». Но постепенно это размывается. Вот, и в конце концов совсем размоется как. Ну, вот как раз с той самой смертью, которая так страшна. Страшна с точки зрения другой тенденции, с точки зрения тенденции желания жить. Вот. И, в общем, это все время некоторое равновесие между разными тенденциями. Если я закрываю глаза и хочу понять, что вообще нет, смерти нет, не будет вообще это все так, придумки какие-то, я буду жить вечно, вот я уверую, да, и нормально буду жить вечно. Ну, отлично. То есть я только что проигнорировал другую сторону вопроса. Вот. Это опять ничего страшного, потому что от того, что поток, который меня несет, я его игнорирую, но я могу дальше сетовать на жизнь там, вот, говорить про упущенные годы или еще про что-нибудь такое. Но поток-то меня несет, какая разница? Вот. Важно его как-то понять. А можно, наоборот, очень увлечься этим потоком так, что остановить свою жизнь прямо уже сейчас, пытаясь подготовиться к тому, что вот неизбежно будет. Вот. Другая крайность. И задача вот частно практикующего психолога постараться человеку аккуратно помочь обнаружить разные вещи про то, как он чего-то добивается и одновременно этому сопротивляется. И что сопротивляется, это не глупость, а вполне разумные вещи. И что добивается, это тоже не глупость, а вполне понятная вещь. Вот. И таким образом мы можем достигать чего-либо, потому что, например, точность движений у человека обеспечивается тем, что у нас действуют обязательно и мышцы протагонисты, и мышцы антагонисты. И антагонисты немножко, значит, удерживают, потому что без их действия наша, ну, тонкая моторика невозможна, мы будем промахиваться. Потому что нужно как бы одновременно притормаживать. Нужно обнаруживать важность вот этого сопротивления, этого желания. Вот. А часто в культуре оказывается удобно поддерживать что-то одно. Ну, например, поддерживать, ну как же, мы все стремимся жить, как жизнь прекрасна и так далее, и тексты на эту тему. Ну, отлично. Одна сторона вопроса. Ну, давайте перевернем монетку. Вот, и обнаружим там другую сторону вопроса. Вот, которая тоже, ну, просто одна из сторон, и все. И то, что касается гештальт-терапии, ну, наверное, наибольшего для меня самого такого личного смысла, это идея сбалансированности. То есть о том, что на самом деле в этой игре, ну как действительно, как в шахматной игре, бессмысленно ненавидеть ферзя. Бессмысленно ненавидеть ферзя противника, например, в шахматах. Ну потому что это эмоции, которые ничего не меняют. Игра есть игра. И игра происходит только за счет баланса сил. Вот. Так и в жизни человека все, что происходит, только за счет сбалансированности. За счет сбалансированности, ну, например, в отношении нахождения вместе людей или того, чтобы уйти. Вот мне в свое время очень понравилась немецкая поговорка есть, которая следующая, что для того, чтобы уйти, не нужно никаких оснований. Основания нужны для того, чтобы оставаться. И при этом они могут быть очень маленькие. И нормально эти маленькие основания имеют такой же вес, как и большие. Вот. И это относится к области занятий. ну вот стоит мне продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, или уйти? Да нет, вот пока есть основания оставаться, да, а в общем, как основания уходят, я, конечно, заинтересуюсь еще чем-нибудь, потом еще чем-нибудь. Это нормально. Вот. То есть вот эта идея баланса, идея о том, что с одной стороны у нас есть всякие соображения о том, чего стоит делать, где стоит находиться. Ну, то есть есть какие-то программы. А с другой стороны, есть вот эти движущие силы, потоки, вот этот вот градиент, который нас куда-то тащит, и который нужно как-то учитывать. Ну, потому что, например, я помню, что там в подростковое время у меня была идея, понятная, про хороший мотоцикл. А потом, спустя много лет, значит, так где-то к 50 годам, думаю, вот, может быть, стоит ее осуществить. И так посмотрел, а что происходит с моими сверстниками, которые осуществились. Да, они побились. Кто как. А потому что одно дело это кататься на мотоцикле в 20 лет, и другое дело в 50. Вот. Потому что мечта, программа, идея какая-то осталась, а вот этот вот градиент-то не учитывается, что уже не годится. Вот. Так же, как не годятся еще какие-то вещи. То есть нужно уже осторожнее. И в этом смысле я могу, конечно, возражать, что нет, будем вечно молоды и так далее. Но это просто другой путь к смерти. Вот. И таких мы видели тоже. Некоторое количество людей в последнее время тоже. Вот. Приблизительно этого же возраста, которые как-то не переходят на следующий уровень. Вот, ну, такая форма активности, такой уровень активности, который был перед этим возможен, оказывается, уже невозможно. То есть, например, там, я не знаю, невозможно 4 раза в месяц летать, например, со сменой часовых поясов на 7 часов в одну сторону, а потом в другую на 4 дня, потому что организм уже не годится. Потому что при таких вот переменах туда-сюда, и неважно, ты можешь летать там, ну, не знаю, на Таити. Это не зависит от того, что то место, куда прилетаешь, оно такое ужасное или не ужасное. Вот. Это, ну, хороший способ убрать там близких к пенсионному возрасту топ-менеджеров в разных компаниях. Это посылать их на разные конференции, ну, например, из Штатов, Сингапур там. Вот, или еще что-то. Прекрасные условия, все отлично. Только не годится. Вот. То есть, то, что касается жизни, мы очень часто какие-то вещи делаем, не соизмеряя. Ну, не с возрастом, не с возможностями, не с окружением. Как бы основная ошибка такая, что мы частично просчитали ситуацию, вот, и, в общем, не видим разных других сторон этой ситуации. Или наоборот, предпочитаем видеть только какие-то долговременные стороны ситуации, и заранее там вот переводим себя совсем в состояние инвалидности, например. Вот, да нет, и то, и другое, и третье, все требуется решать в каждый момент. И для этого очень важен другой человек с другим взглядом. И для этого очень полезна работа в группе, потому что там много людей с другими взглядами. И если группа преодолевает такой барьер, когда люди могут вполне открыто говорить о своих, ну, несогласиях, или наоборот, каких-то эмоциональных реакциях, которые неудобны, или еще что-то, то они дают тому человеку, который рассказывает о себе, очень важный материал для того, чтобы учесть больше параметров по поводу того, что вызывает, с чем связана вообще его жизнь в этом мире. Вот. Таким способом гештальт-терапия, вот психоаналитическая идея, конечно, надо было бы по-хорошему начинать все это с лекции про классический психоанализ, но тем не менее, вот, я просто коротко напомню для тех, кто знает, и так, в общем, отошлю тех, кто не знает, к тому, чтобы почитать, может быть, на эту тему. Вот. А идея была следующая, что как бы человек состоит из трех частей. Это вот эго, собственно, я, супер-эго и ид. Вот это психоаналитическая идея. а как она преобразована потом в гештальтистскую идею. Но следующим образом, что вместо вот этих субстанций, которые вечные и постоянные и так далее, то есть вот суперэго, вместо этого у нас есть некоторый процесс. Вот, процесс, который обозначается как персоналити, как всякие идеи про себя, которые мне дали. Ну, например, там, я не знаю, идея о том, как стоит одеваться или как стоит выглядеть. Или еще какая-то идея, что хотеть, а что не хотеть в этом мире. Вот, как относиться к ловле покемонов, например. Или еще какая-нибудь такая идея. Вот все эти идеи о том, как и что делать, они как раз составляют вот это персоналити. И мое такое отношение к одному, к другому, к третьему. Вот. А другой процесс, который происходит, это процесс, который обозначается как ид-функция. Вот. А ид – это совокупность массы вот этих вот самых наклонов, градиентов, по которым течет масса всяких потоков в теле, вокруг, вот, и которые меня, в общем, сдвигают, подгоняют в какую-то одну сторону. И вот хорошо, когда эти тенденции, эти потоки, они совпадают с тем, что у меня актуально происходит вот со всякими идеями о том, чего нужно делать. И совсем беда начинается, когда они идут совсем в разную сторону. Ну, то есть, скажем, когда я считаю, ну, по привычке, какими-то ценными, ну, я не знаю, например, ценным качеством человека общительность. И я пытаюсь вот быть общительным, быть таким гостеприимным, в то время как у меня, ну, нарастает наоборот желание уединиться и послать всех. Вот. И вот тут сталкиваются два потока, два направления. То есть одно из них вообще говорит минут через 20 после встречи с человеком: «Окей, я очень рад тебя видеть, ну, пока тогда». И я пошел, чтобы оставаться, ну, со своими мыслями сам по себе. А другое, ну как же, я общительный такой, активный, и поэтому мы продолжим тусоваться. Но, естественно, если я при этом игнорирую какую-то силу, которая меня влечет прочь, вот, то вообще эта сила что-то деформирует. Она как-то изменится. Но и для того, чтобы, например, оставаться вместе, ну, скажем, я буду ее пытаться заглушить алкоголем. Ну, и тогда при встрече показательным образом напьюсь. Вот. Как некоторый такой способ не посылать другого человека, но послать, но несколько таким, как сказать, косвенным путем. Вот. А что тогда получается, собственно, я, эго? А я, эго, в этой модели получается просто тумблером. И это вот очень старая такая изначальная идея гештальт-терапии, что это просто тумблер, который выбирает то ли дать возможность проявиться вот этим идеям и выполнять вот эти идеи, то ли дать возможность проявиться каким-то процессом ид, то есть каким-то тенденциям, которые есть. Если я даю проявляться ид все время, я выгляжу как совсем сумасшедший. Ну, потому что если я реагирую на всякие эти самые процессы, то, например, стало мне жарко, я снимаю одежду, стало мне холодно, я ее одеваю и так далее. То есть я непрерывно буду пытаться что-то такое поддерживать вот в соответствии с этим. Ну, вы скажете, а что тут такого? Мы же все так делаем. Вот, например, сейчас стало всем жарко, вот будет перерыв, дойдем, переоденемся и придем. Ну да, но если я сумасшедший, то я могу делать это прямо сейчас. Вот, и таких сумасшедших я знал в достаточном количестве. Как вот стало жарко, так и все. Нормально. Просто, ну, как ребенок, да, такой большой. Сразу раздевается или одевается. Вот. Ну, и то, что касается коррекции этого процесса, да, возможно. Возможно, за счет некоторых волевых усилий и того важного переживания, которое называется терпением. Но вот тут тоже с терпением есть сложности, потому что общем, это привычка, которая тренируется. И у некоторых людей она натренирована до такой степени, что просто есть уже привычка терпеть. То есть, вроде все хорошо. Оказывается, человек в комфортном месте, может ни о чем особо не беспокоиться, а все равно продолжает терпеть. И вот это терпение как бы отделяет его от того удовольствия, которое может быть получено. Потому что эта привычка является вот такой основной. То есть пока у меня включена привычка терпеть, я тогда, в общем, чувствую себя в безопасности. А если я не терплю, то я могу получить леща какого-нибудь от родительской фигуры, в кавычках, за то, что такой нетерпеливый. Поэтому на всякий случай лучше сразу терпеть. Вот. И часто это то, что приводит вместо проживания своей жизни к такому претерпеванию своей жизни. Терплю работу, терплю отношения, терплю детей, терплю родителей, терплю вот тех, кто здесь рядом сидят, терплю гостей, которые пришли, потом терплю, что они ушли, и я один остался. Вот. То есть это прямо такая общая тенденция. Потому что этот включатель, который включил функцию терпеть, он никак не отключается. И в чем же задача тогда вот практикующего психолога, работающего с человеком в этой ситуации? Да просто обнаружить эти особенности и постараться объяснить человеку, вот что с ним происходит в данный момент. Вот. Вполне возможно, что вы найдете слишком много нового, и тогда это новое приходится как-то постепенно объяснять человеку, потому что сразу понять невозможно. А может быть, вы перед этим долгое время вообще ничего нового не будете находить. И человек, с которым работаете, будет говорить устало, что да я это знал, и это я знал, и это я знал. Но ничего страшного. То есть в этом смысле это некоторая работа, как работа, связанная с поисками там какой-то вещи, которая пропала. Я здесь смотрел, я еще раз посмотрю, может, мы что-нибудь обнаружим. И иной раз в этом процессе что-то и обнаруживается. Что-то оказывается важно. Вот. Дальше. Почему гештальт-терапия? Это больше для новых людей. Но новых есть какое-то количество. Вот. Потому что это для психологов тоже. Я сам обучался в начале, и большинство людей обучалось, и сейчас обучается все равно по системе, которая была изложена таким психологом Рубинштейном. Вот. И в соответствии с этими идеями у нас есть высшие психические функции, есть низшие, у нас есть, соответственно, деление на разные процессы и так далее. Вот. Оно у нас даже если непосредственно ссылок на Рубинштейна нету в книжках, оно все равно автоматически присутствует. Но, тем не менее, это одна из моделей. Это удобная модель для преподавания, потому что она так не сводит с ума, как реальность. В реальности мы занимаемся психологи, мы занимаемся сознанием. Только сознание. Вот. Сознание существует как отражение реальности. Реальностью занимаются другие науки. А наша задача – это то, что касается процессов сознания. Потому что сознание – это и память, и внимание, и мышление, и коммуникация – и отношения. В общем, все, что есть в области психологии, это разные феномены сознания. То есть сознание – это такая основная сущность, которая формирует психику и формирует психологию, соответственно. Точно так же, как, например, Но есть живая материя. Вот такое понятие. Вот это живая материя. А дальше у этой живой материи есть следующая особенность, что вообще живая материя состоит из клеток. И какой-то... Вот можете протестовать там, а тем не менее, живая материя состоит из клеток. И это клеточное строение у кого угодно. Вот, не знаю, у этой самой... Вот у этого дерева, там, у травки, у меня, у той курицы, которую я съел там, как-нибудь и так далее. Все состоит из клеток, вся живая материя. Вот. Вот так все сознание состоит из гештальтов. Гештальт – это образ. Есть ли сознание без гештальтов? Нет, нету. Потому что это то, из чего состоит все сознание. Вот. Чтобы мы запомнили, мы не запоминаем поток как поток, а запоминаем какие-то явления, какие-то действия, какие-то слова, которые мы можем это обозначить. Потому что пока у нас все не структурировано, не поделено вот на эти клетки, у нас нет никаких функций сознания, в том числе памяти, мышления и так далее. То есть, как бы, вот чем плох гештальт, да, что он лежит в основе, находится в основе психики. И поэтому мы можем ненавидеть это слово, мы можем его любить, можем, значит, считать, что это там, ну, как слово клетка. Ну, клетка же плохо. Кто же хотел бы в клетке оказаться? Никто не хотел, конечно. Вот. И вне вот биологического смысла слово клетка, в общем, имеет какое-то нехорошее значение. Вот, а толку-то? Можно только нежно говорить «клеточка», а гештальтик почему-то нежно не говорят. Ну ладно. Вот. Во всяком случае, то, что касается гештальт-терапии, в общем, это то направление, которое в процессе, ну, в процессе использования, что ли, находок в области психологии, дошло до вот этого клеточного уровня, до совсем минимального уровня. И естественно, что этот клеточный уровень оказался связан с такой особенностью, с особенностью понимания другого человека, то есть с тем, чтобы убрать всякие иллюзии. И если мы убираем иллюзии, то тогда у нас получаются все эти самые принципы гештальт-терапии. Ну, например, принцип «здесь и теперь». Ну да, а где вы еще можете быть? Сознание отдельно от тела – это вопрос спорный. Не знаю. Тело отдельно от сознания я встречал. Сознание отдельно от тела. Не знаю. Вот. Во всяком случае, вот место встречи тела и сознания, вот оно в данный момент и есть. А просто другого нет места. Нет места где-то там мое сознание расположить, куда я его отправлю без себя. Вот. Хотя фантастические всякие истории есть о том, что я вот лежу и мечтаю о чем-то, и от этого мое сознание куда-то отправилось. Никуда оно не отправилось, я лежу здесь и мечтаю, вот и все. Никакое сознание никуда не отправилось. То есть, вот этот вот принцип про то, что все, что происходит здесь и теперь, его нужно понимать не как то, что запрещено думать о чем-то, что не является здесь и теперь, а о том, что о чем бы мы ни думали, мы все равно можем думать, мечтать, вспоминать только здесь и теперь. Я могу рассказывать о своем детстве. Но где мое детство? Нет его. Оно приблизительно там же, где начало лекции, сегодняшний завтрак. То есть дистанция бесконечность от прошлого до настоящего. И каждый момент просто он, ну, улетает вот в эту бесконечную пропасть, и все, и оттуда никогда не вернется. Поэтому то, что есть любой разговор, он имеет смысл только здесь и теперь. Если человек мне, например, рассказывает, а вот я сегодня как раз вспомнил, сейчас хочу вам рассказать, страшный сон, говорит мне клиент. Вот. И дальше рассказывает какую-то историю про то, что кто-то кого-то пожирает и так далее. Но вообще он рассказывает это в данный момент. Он адресует это мне. И значит, тогда он, может быть, меня пугает. Может быть, пытается мне сказать о том, что ему что-то очень плохо, что он, ну, в процессе вот этого самопознания обнаружил у себя какой-то очень большой внутренний конфликт. Может быть, еще о чем-то. Но это то, что происходит именно в настоящий момент. Потому что в другой момент это произойти не может. Точно так же, как человек, который рассказывает о своем ужасающем или прекрасном будущем. Вот. Ну, то есть, как это называется по-научному, анастрофические или катастрофические ожидания. Катастрофические ожидания – это когда я ожидаю, что все будет плохо, ужас, ужас, ужас. Вот. А анастрофические – что все будет прекрасно. Да какая разница? Я все равно есть сейчас. И тогда получается, что этими самыми переживаниями, то есть строя себе какие-то картинки о том, что дальше будет ужас, ужас, что... Я каким-то образом себя останавливаю. От чего я останавливаю? Чтобы не делать то-то или то-то или то-то. Вот. То есть для чего я использую вот эти катастрофические фантазии? Для чего я так подробно там, например, я не знаю, читаю какую-нибудь историю о том, каким способом погибнет жизнь на Земле от того, что там солнце вспыхнет или еще что-нибудь. Но этим я что-то с собой делаю. Что, зачем я это делаю? Ну, наверное, не просто так. Наверное, я туда что-то отправляю. То есть, что мне не нравится. Ну, то есть, например, мне что-то не нравится в реальности этой жизни, а я вместо этого начинаю фантазировать про то, как солнце вспыхнет и все сгорит. Ну, типа, чтобы ничего такого не делать, ну, потому что, в общем... Ну, вот этот уровень дискомфорта, который есть, изменить слишком опасно. Вот, как писал один известный поэт, не выходи на улицу, не совершай ошибку, да. Вот, то есть, как-то себя остановил катастрофическими такими фантазиями, хорошо. Или наоборот, взял и как ослик вывесил перед собой морковку какую-то по поводу распрекрасных ожиданий, как все будет отлично, когда... Я буду вот таким-то, таким-то, или у меня это будет, или еще что-то. И вот, да, дальше моя жизнь уже приобрела направление, я куда-то двигаюсь. Вот. Все равно все это происходит в данный момент, и это разные рычаги, посредством которых я что-то делаю с собой. Вот. Дальше. Тут другой принцип. Это... принцип «я и ты». Ой, скоро останавливаться. Но ничего, второй принцип я проговорю. Но это тоже очень важный принцип, потому что сознание – это некоторый процесс, которым мы можем обмениваться. И в этом смысле гештальт – это такая разменная монета. Это что-то, что, в общем, соответствует, там, я не знаю, каким-то единицам оплаты. Вот. И этими единицами мы обмениваемся. И если я могу у другого человека вызвать какой-то определенный образ, то у нас произошла передача этого образа. Ну, то есть у меня был какой-то образ по поводу того, что ему стоит сделать. Ну, не знаю, например, там... скажем, человек не знает, каким образом там открыть дверь. Ну, вот, как бы, она, например, там, я не знаю, в самолете дверь в туалет. То есть, она там не распахивается, а отодвигается, да? Вот, я ему, как бы, там рукой показываю, как вот это открыть. И он тогда схватил это, сделал и понял. А что он схватил? Мы с ним даже поговорить не поговорили. Но мне удалось передать ему вот этот образ действия. И этот образ действия уже теперь стал его образом действия. То есть, для чего существует сознание? Для того, чтобы мы могли передавать друг другу гештальты, что мы и делаем. А благодаря тому, что мы им их передаем, что происходит? Ну, приблизительно то же самое, что происходит у нас вот на этих самых телефонах, компьютерах, когда мы грузим более сложные программы или более простые программы, или какие-то, обслуживающие программы, которые что-то помогают обеспечивать в этом мире. То есть в этом смысле я и ты, мы находимся на равном положении. И как от меня тот человек, клиент, который, с которым мы работаем, чему-то учится, так это невозможно без того, чтобы я от него чего-то научился. И поэтому мне, причем, учиться гораздо дольше приходится. То есть ему приходится гораздо дольше объяснять, а что, собственно, со мной происходит. Но в любом случае, это получается вот такой равный обмен. Я и ты. Вот. Ну и третье, это, соответственно, в той модели, когда у нас все незыблемо, а между этим незыблемым, в общем, протекают какие-то потоки, и мы обращаем внимание на что-то незыблемое, когда у нас есть эти самые структуры, то тогда важно понять вообще очень большую карту местности, что к чему движется и так далее. А когда у нас есть потоки, то гораздо важнее обнаруживать, а что, собственно, происходит. И тогда, например, вместо вопроса «почему и зачем?», но более разумный вопрос «как ты это делаешь?». Вот. Ну, не почему.